Историческое событие в Пензенской метрополии. Мощи святителя Иннокентия, первого святого Пензенской земли и ее покровителя, теперь будут находиться в восстановленном первохраме Пензы, Спасском кафедральном соборе. Их доставили из Успенского собора, где святыня пребывала более 20 лет. Колокольный звон разносится по Пензе. У Спасского кафедрального собора сотни прихожан ожидают прибытия раки с мощами святителя Иннокентия. Из Успенского собора процессия выехала рано утром и за полтора часа объехала весь город по периметру. Епископ Иннокентий возглавлял Пензенскую епархию всего несколько месяцев. В Пензу он был сослан из Петербурга за критику модных в XIX веке мистических учений. Ректор Петербургской семинарии, историк, богослов. Об исцелении ему начали молиться сразу же после его ухода из земной жизни. Владыку ценили за высочайшую нравственность и честность. Его мощи долгие годы находились под правым екатерининским пределом Спасского собора.
Вы видите перед собой закладной камень Евангельской часовни, которая была построена над могилой святителя Иннокентия, нашего Пензенского, строила великая благотворительница Мария Михайловна Киселева.
Спасский храм был взорван в 30-е годы 20 века. Мощи святителя вновь обрели только в 1998 году.
Мы присутствовали при том моменте, когда его изымали вот здесь, из земли. Вот, поэтому к нему обращаемся, его просим молитв. Так что вот так. С Иннокентием у нас много связано. Не только меня лично, а всего нашего города. И он является как бы даже и попечителем нашего города.
Возвращается на место, да. Вот теперь он здесь, будет его для поклонения. Мощи его святые. И каждый может прийти к нему своим просьбами, с молитвами.
В 2000 году епископ Пензенский Иннокентий на Архиерейском соборе был причислен к лику святых Русской Православной Церкви. Тогда же его мощи перенесли в Успенский кафедральный собор. Теперь они вернулись на свое историческое место.
Сегодняшний воскресный день, накануне памяти святителей и чудотворца Иннокентия, мы с вами совершили перенесение его святых и многоцелебных мощей. Святитель Иннокентий прибыл в наш город в 1819 году. Всего лишь несколько месяцев, меньше полугода, он провел в этом городе. Он прибыл сюда очень больным человеком. Но невзирая на все свои телесные страдания, он был очень сильный духом. И пензенская паства, невзирая на то, что очень мало его видела воочию, возлюбила его как великого молитвенника, как человека Божьего и всецело доверяла своему святителю. И, конечно, была огорчена, когда вечером 23 октября того же 1819 года она услышала заупокойный звон в колокольне Спасского собора. Для всех это не стало новостью. Все прекрасно знали, что святитель Иннокентий находится в очень плохом состоянии. Но все надеялись, что Господь совершит чудо, и для Пензенской земли этот светильник еще будет гореть и светить. И невзирая на то, что он отошел ко Господу в обители Отца Небесного, он остался для Пензенской земли тем же светильником, который светил из своей могилы, которая находилась здесь, рядом со Спасским собором, на месте которой сейчас восстанавливается Евлампиевская часовня. Она и была посвящена святым мученикам Евлампию и Евлампии, потому что именно в этот день скончался святитель Иннокентий. И с 1819 года почти больше 100 лет святитель Иннокентий привлекал к себе множество людей, которые приходили к его могиле, служили панихиды, помазывались маслом от его горящей лампады на могильной плите, получали исцеление. И благочестивые жители Пензы четко понимали, что рано или поздно святитель Иннокентий будет прославлен в лике святых. И действительно, городская власть в 1915 году обратилась в Святейший Синод с тем, чтобы святителя Иннокентия прославить в лике святых. Но вы помните, какие события начались после 1915 года. Во-первых, шла Первая мировая война. Во-вторых, начались очень крупные нестроения с самого начала 1917 года, когда сначала к власти пришло временное правительство, а в Пензе, к сожалению, случился тоже церковный переворот, когда бывший архиепископ Владимир также постарался изменить православной вере и увести свою паству, как он вещал, к новой, свободной народной церкви. Это, к сожалению, привело, конечно, к забвению мощей святителя Иннокентия. Правда, православная паства еще долго просила власть о том, чтобы им дозволили перенести мощь святителя Иннокентия хотя бы в женский монастырь. Это было в 20-х годах 20-го столетия. Конечно, было понятно, что власть не собиралась и не думала возжигать, как она тогда говорила, еще новый очаг веры, очаг мракобесия. И, безусловно, конечно, как и сам собор, так и часовня Евлампия и Евлампии была полностью снесена с лица земли. И верующие лишь только предполагали, где примерно она находилась, на этой площади, которая стала называться Советской. В 1998 году, по благословению почившего архиепископа Серафима, мощи святителя Иннокентия были обретены. Они были перенесены во временную могилу у архиерейского дома. И его же стараниями и ходатайством, уже после его кончины в 2000 году, спустя месяц после его кончины, был прославлен святитель Иннокентий в лике святых. И уже Преосвященный в Арсенофии, нынешний митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, который временно управлял Пензенской епархией, совершил перенесение мощей святителя Иннокентия от архиерейского дома в Успенский храм. И всем было прекрасно понятно, что это временно до того времени, пока не будет восстановлен Спасский собор. Сегодня собор восстановлен. К сожалению, время нам не позволяет совершить тот же торжественный крестный ход, который был тогда. Но сегодня я в течение вот этих часов двух, пока провозил мощи вокруг нашего города, читал акафист святителя Иннокентия и молился о том, чтобы он благословил наши с вами труды, даровал нам здравие, давал возможности нам идти по пути спасительному к нашему Господу. Сегодня, когда мы внесли мощи святителя Иннокентия в этот собор, он вновь вошел на свою кафедру, как некогда 202 года тому назад, когда он также пришел к стенам этого кафедрального собора. Правда, тогда он был примерно в таком же состоянии. Нижний храм действовал, а верхний еще не был отделан. Сегодня наоборот. Верх уже отделан, низ еще ремонтируется. Но спустя эти 200 лет он обретает вновь свое постоянное местонахождение. Он обретает вновь тот кафедральный храм, которым был назначен Святейшим Синодом в далеком 1819 году. И все мы сегодня здесь с вами приветствуем святителя Иннокентия, как некогда приветствовала его пензенская паства 200 лет тому назад. И говорим ему: «Сойди, святителю, на свою кафедру и управь нашу многогрешную жизнь. Аминь».
В соборе в этот день отслужили божественную литургию. На Покров Пресвятой Богородицы, один из больших христианских праздников осени, главная служба Пензенской митрополии состоялась в Покровском архиерейском соборе Пензы. В Покровском храме в этот день престольный праздник. Свои молитвы верующие возносят Богородице. По преданию, в X веке во время войны в Константинополе люди, чтобы спрятаться от захватчиков, укрылись в церкви. Прихожане заметили, как из-под купола к ним спустилась Божья Матерь. Богородица сняла со своей головы покров и расстелила его над людьми, защитив их от вражеской атаки. Наутро стало известно, что чужеземцы отступили.
Я желаю всем нам, дорогие братья и сестры, чтобы Царица Небесная, простирающая свой покров над всеми нами, не разочаровалась в нас, а усилила свои материнские молитвы о том, чтобы наша страна избежала всех тех катаклизмов, болезней, все те страдания, которые мы сейчас с вами переживаем. Дай Бог, чтобы Царица неба и земли умолила Господа своего Сына, чтобы Он свой гнев сменил на милость и милостив был ко всем нам.
Православные верят, что молитва, произнесенная перед иконой покрова Пресвятой Богородицы, помогает защитить семью от бед. Поскольку покрывало Девы Марии символизирует некий духовный щит, который способен заслонить от искушений и соблазнов. В честь престольного праздника состоялся крестный ход вокруг храма, во время которого верующих окропляли святой водой. День представления апостола и евангелиста Иоанна Богослова митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил божественную литургию в Иоанна Богословском молитвенном доме села Богословка Пензенского района. Иоанна Богослова называют апостолом любви. После своего призвания он уже не расставался с Господом и был одним из трех учеников, которых Иисус Христос особенно приблизил к себе. Апостол Иоанн неотступно следовал за учителем по крестному пути, скорбя всем сердцем.
Иоанн Богослов – это один из ближайших учеников Господа Иисуса Христа, его сотаинник и, как передает нам Евангелие, его любимый ученик, который всю свою жизнь после смерти и воскресения Господа Иисуса Христа посвятил его проповеди. Его проповедь заключалась в том, что он, как и все из апостолов, входил в различные регионы тогдашнего просвещенного мира и нес свет Евангелия. И вот для нас с вами этот свет еще остался и через Евангелие, которое мы именуем Евангелием от Иоанна. Четвертое повествование, которое дополняет все три предыдущие Евангелия и в какой-то мере является более возвышенным по своему слогу, философским по своему сложению. И кроме того, мы еще имеем соборное послание апостола Иоанна, которые излагаются также в Новом Завете. Это те послания, которые он направлял своим ученикам, там, где проповедовал Христа, там, где он утвердил христианскую веру. И вот для них он написал эти письмена, но они дошли до нас с вами. Через 2000 лет мы имеем возможность сегодня читать эти слова и внимать этим истинам.
На престольный праздник духовенство и верующие обошли церковь крестным ходом.
Господу помоли в сердце всем.
Перед иконой апостола совершили славление святому. проповеди перед причастием речь шла об апостольском чтении этого дня.
Сегодня мы в апостольском чтении слышали слова апостола Павла, который говорит: «Всегда радуйтесь». Действительно, человек, который имеет любовь ко Христу, который нашел как своего Спасителя, всегда радуется духовной радостью. Ведь жизнь человека, она очень скоротечна, она недолга. Тем более бывает так, что иногда человек проводит жизнь и в скорбях каких-то, и лишениях, и болезнях. Но если человек обрел Христа сердце, у него сердце исполнено радостью, радостью духовной. Потому что человек осознает, что эта жизнь здесь временная, она пройдет, но будет другая жизнь, вечная. Вот человек неверующий, ему не на что уповать. Закончится земная жизнь, а что впереди, если он не верит в загробную жизнь, в бессмертие души? Ничего, тлен, погибель. И вот такие неверующие люди стараются в этом мире всячески утешать себя, предаваясь различным развлечениям, грехам, утехам. Но чем больше человек проживает, становится старше, он понимает, что это не утешает. Он ищет снова и снова. Хорошо, если он найдет Христа. А некоторые так и тонут в этих утешениях. Лишь бы не думать о смерти и о том, что впереди. Но для человека верующего смерть – это не предел, это не конец. Наоборот, это встреча со Христом. Как говорит апостол Павел, что смерть для меня – это только приобретение.
В этот день архиерейской благословенной грамотой владыка наградил сотрудницу храма.
Аксия!
Мы должны по мере сил, насколько это возможно, подражать нашим небесным покровителям. Нашим небесным покровителем для всех нас является апостол, евангелист Иоанн Богослов. Храм, который носит его имя, ко многому обязывает. Он обязывает нас служить Богу так же горячо, так же искренне, так же преданно, как служил Господу его возлюбленный ученик. И самое главное, как отметил Владыка в своем слове, нам надо научиться подражать его пламенной любви к Богу и к людям.
Иоанно-Богословский молитвенный дом открыли в здании бывшего сельского клуба в 2002 году. Постепенно он приобретает свойственные православному храму внешние формы. В Покровском архиерейском соборе Пензы открыли детский развивающий центр.
Давайте пропоем ее. Вот как. Давайте вспомним, как она рисуется. Пальчики поставили.
В первый день занятий – знакомство с первыми буквами алфавита. Под присмотром педагогов здесь учат азам письма и счета, а также рисованию и играм по правилам. Открытие только состоялось, а в центре уже много малышей – от года до 7 лет.
Дочь у меня с нетерпением ходит, ждет воскресенье, чтобы прийти в эту школу. Ей очень нравится, нравятся педагоги. Она для них специально рисунки рисует, чтобы прийти подарить.
Идея создания центра принадлежит отцу Иоанну Еворскому. Он обратил внимание на то, что в выходные дни все чаще родители из окрестных домов стали приходить в храм с детьми, а малышам трудно воспринимать службу полностью.
Комната – это была библиотека когда-то, многие пенсии ее знают. И было принято такое решение, взял благословение нашего владыки Серафима и честно обратился к своим знакомым, своим друзьям, которых всегда просил, помогите мне там цементом, кирпичами. Когда я обратился, говорю, ребята, надо такое дело сделать. Они говорят, отец Иван, что с тобой случилось? Я говорю, ну вот хочу так сделать, как объяснил. И все откликнулись, кто вешалочку сделал, кто вот эти шкафы.
Многодетный отец и дед четырех внуков, он сам часто после службы заходит в игровую комнату, чтобы пообщаться с юными прихожанами.
Центр был задуман специально для удобства родителей и детей. Он поделен на две зоны – это развивающая и игровая. Игровая у нас будет работать во время службы, суббота, воскресенье и большие праздники. То есть родители могут прийти, оставить ребенка и пойти в храм молиться спокойно, потому что с ребенком, зная по себе, постоять ты не сможешь. Вот. А тут будет няня, которая за ними присмотрит.
Родители могут записать ребенка и на индивидуальные уроки по развитию речи, мелкой моторики. В планах пригласить на работу логопеда и учителя иностранного языка. Семейный православный театр Пензы готовится к премьере.
Мама, папа и бабушка, меня не беспокойтесь, не плачьте, все хорошо. Постараюсь вернуться живым. Ваш сын Коля.
Герой Александра Науменко – молодой парень по имени Коля. Только недавно писал конспекты в школьные тетради, а теперь письма с фронта своим родным. После школы он мечтал стать учителем истории, но война распорядилась иначе.
Забывает о своих мечтах и не может их воплотить в жизнь из-за таких событий. Это, конечно, очень печально. Я пытаюсь передать, насколько это ему тяжело пережить.
В основе спектакля истории семьи, которую разлучила война. Несмотря на то, что на долю каждого выпали тяжелейшие испытания, огонь войны души не сжег. Каждому герою удалось сохранить силу духа и веру. Во многом благодаря тому, что они не раз обращались молитвами к святому благоверному князю Александру Невскому. В этом спектакле его фигура центральная, хотя и появляется лишь в воспоминаниях.
И вот когда он появляется, как бы в воспоминаниях у нас есть герой, который хочет стать учителем, учителем истории. И он начинает вспоминать об Александре Невском, о всех его битвах, и все это оживает на сцене, выходят воины, выходит сам Александр Невский. Мы специально ездили в Москву, покупали доспехи, настоящие доспехи для Александра Невского, чтобы все это было очень зрелищно и как бы чтобы это по-настоящему зрителя перенесло в то время.
На этой репетиции актер, играющий Александра Невского, присутствовать лично не смог. Однако были доблестные воины его рати. Для студента Пензенской духовной семинарии Владимира Шугурова это первый опыт участия в спектакле. К своей роли готовился ответственно, изучал книги о жизни и подвигах князя, чтобы точнее передать атмосферу той эпохи.
Было, изначально сложно вообще все это освоить, вот. Но постепенно, репетиция за репетицией, привыкаешь и как бы вживаешься в эту атмосферу спектакля.
В этой постановке задействованы около 80 человек разных возрастов. У них нет профессионального актерского образования, но есть большое желание.
Я своего сына привела в семейный православный театр 4 года назад, когда он еще был маленьким ребенком. И так как мы были посещаем храм Владимирской иконы Божией Матери, то до нас дошла информация, что при этом храме имелась воскресная школа. Я привела своего ребенка в эту воскресную школу. И здесь такой замечательный коллектив, здесь такие прекрасные руководители, здесь такие талантливые, замечательные дети, такие добрые родители, прекрасные семьи, которые создали свой вот такой, знаете, какой-то один семейный коллектив, настоящую семью, в которой хочется идти, которой хочется заниматься.
Спектакль, посвященный празднованию 800-летия святого государственного деятеля и полководца Александра Невского, в семейном православном театре репетировали почти полгода. Актеры и организаторы надеются, что смогут показать его зрителю на сцене областного драматического театра 7 ноября.